Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вновь в студии после летних отпусков мы встречаемся с нашим постоянным автором Людмилой Павловной Медведевой. Мы закончили знакомство с богослужебными глазами нашей церкви, и сегодня рады предложить вам новый цикл, который, так же, как и в прошлых передачах, счастливо совпадает с богослужебным началом этого чтения. Я уже открою небольшой секрет. Мы будем говорить о чтениях воскресного Евангелия, которые читаются каждую неделю, и таким образом пройдут 11 передач с Божьей помощью, если нам удастся их записать, где мы познакомим вас с этими воскресными Евангелиями, которые читаются на праздничной воскресной утренне в наших храмах. Ну, а с чего мы начнем, Людмила Павловна?
Почему я предложила вам поговорить об этих воскресных евангельских чтениях? Помните, когда мы разбирали канон, как он устроен, да, чему посвящена каждая песня, мы обращались к ветхозаветным текстам и показывали нашим слушателям, что наша гимнография, то есть те песнопения, которые авторы, гимнографы составили для нашего православного богослужения, она вся, гимнографическая традиция, основана на Священном Писании. Но поскольку центр вот Священного Писания для нас с вами, как христиан, это, конечно, Новый Завет, это прежде всего Евангелие, четырех евангелистов, да, четверо Евангелия, как мы говорим, то хотелось бы мне поговорить именно о евангельских чтениях в составе нашего богослужения. Ну, слушатели, наверное, знают, что у нас Евангелие, скажем, читается на каждой литургии. Причем это не случайный кусочек. Церковный устав предписывает вот в определенный день читать определенный кусочек из Евангелия. Это называется «зачало». Да, то есть известно тем, кто в церкви служит, какой кусочек читать. То есть где начать, да, где зачать, начать и где закончить. Какой кусочек нужно прочесть на той или иной литургии. То есть на литургии всегда читается Евангелие.
Но мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что, например, в богородичные праздники читается одно и то же зачало в течение всего года.
Это так, да. Но мы с вами будем говорить не о чтениях на литургии, а немножко о другом. Мы будем говорить с вами о чтениях на утренней.
Может быть, мы кратко раскроем нашим слушателям, тем, кто еще не знаком с богослужебным циклом, что такое утренний, буквально в двух словах.
Ну, главная служба дня – это литургия, или в народе называется еще обедня. Почему она главная? Потому что на этой службе мы можем непосредственно соединиться с Христом. Каким образом? В причастии. То есть мы пришли на службу, исповедались накануне или в начале службы, и если нас допустили, благословили, мы можем причаститься, да, тело и кровью Христовых. А в течение дня ведь есть еще и другие службы. И вот наиболее такие заметные службы, которые обычно люди знают и посещают, это вечерняя и утренняя. Церковный день начинается с вечера. Мы не раз уже об этом говорили. Почему? Да потому что так Господь не творил. Как, если будете читать первую главу книги Бытия, там написано, что вот был вечер и было утро, день един, да. А потом был вечер и было утро, день второй, да. И вот, то есть, такая традиция начинать день с вечера, она отражается в богослужении. Поэтому наши слушатели знают, что всегда под праздник, вот какой-то праздничный день, бывает торжественная служба. И эта служба накануне, вечером она в храме происходит, она обычно состоит из двух частей, из вечерней и утренней, которые соединяются в единую службу, имеющую название какое? Всеночное бдение. Конечно, бывают в монастырях реальные всеночные, когда вечером начали, а только ближе к утру закончили служить. Да, это понятно. А у нас на приходах, да, в наших городских приходских храмах, это, конечно, там, ну, 3-4 часа может служиться. Да, но по традиции это называется всеночное бдение. Так вот, во всеночном бдении всегда есть утреннее. Первая часть может быть вечерняя, а может быть другой службы, но всегда в состав всеночной входит утренняя.
Ее очень легко определить чисто даже внешне людям, которые, может быть, еще недавно в храме. Она начинается торжественным песнопением.
Слава Вышних Богу! Да, и на земле мир, в человеческое благоволение. И после этого гасится свет и читается шестопсалмия. Так вот, шестопсалмия, да, это середина, так, по времени это середина всеночной, но это начальный период утренний. И на праздничной утренней будет обязательно евангельское чтение. Евангельское чтение – это признак праздничный, утренний. Ну, на Пасху, понятно, на 20-е праздники, накануне, на утренний, обязательно будет евангельское чтение. Под каждый воскресный день, да, потому что воскресенье тоже праздник, и под каждый воскресный день всегда на утренний будет читаться Евангелие. И вот именно про эти вот Евангелия, эти зачала, эти кусочки из евангелистов, которые читаются накануне воскресного дня, в течение года, мы и будем говорить.
Проще говоря, это то Евангелие, которое звучит на всеночном бдении, да, накануне воскресного дня.
То есть по субботам вечером, если вы пришли в храм, то накануне воскресного дня вот эти вот 11 кусочков, можно их будет слушать. Вот они в эту субботу начнутся, пройдет там 2,5-3 месяца, и они опять с 1 до 11 будут идти. Мы потом расскажем, почему их 11, да, когда они там начинаются, когда заканчиваются. У нас еще будет об этом возможность сказать. Мы сегодня просто хотим заявить эту тему, начать об этом говорить.
Строго говоря, начинается 13-я седмица по Пятидесятнице, да, и первое Евангелие на утренне, первое Евангелие воскресно,
да,
или, как здесь говорится, Евангелие воскресно, первое от Матфея, зачало.
116-е. Вот если сейчас у вас есть возможность под рукой, где-то есть у вас церковно-славянский вариант Евангелия, найдите, пожалуйста, Евангелие от Матфея, оно первое из четырех евангелистов, и найдите главу 28-ю. Это последняя глава Матфея, и найти нужно последние 5 стихов этой последней главы, то есть стихи с 16 по 20. Вот эти последние 5 стихов последней главы из Евангелия от Матфея и составляют воскресное Евангелие первое. Мы его прочтем, и слушатель наш наверняка его узнает, потому что, знаете, люди ведь ходят как обычно, по воскресеньям и по праздникам. Ну, стало быть, накануне воскресенья, накануне праздников. И если вы ходите более или менее регулярно на службу накануне воскресенья, вы за свою жизнь просто не можете эти Евангелия не услышать. Просто, ну, многие знают просто наизусть. Это Евангелие на утреннее всегда читает священник. Вот священник будет читать, и вы просто за ним как бы мысленно повторяете, даже если он где-то ошибется, вы это слышите, да, потому что эти Евангелия западают очень сильно, они нам многократно повторяют их, нам церковь. Кстати, вот почему многократно повторяет церковь эти Евангелия, о чем они? Все эти 11 Евангелий говорят о воскресении Христа и о том, что было после воскресения. Мы как-то говорили уже, что мысль о воскресении Христа, да, это главное для нас, для христиан. Как говорит апостол Павел, если Христос не воскрес, то надежда наша тщетна, тщетна и вера наша. Все наши разговоры там такие культурологические, они как бы смысла не имеют. Да? Центр, ядро нашей веры – это вера в воскресение Христова. И именно поэтому церковь отобрала эти кусочки, 11 этих зачал, и в течение года, как такой хороший учитель, повторяет и повторяет, повторяет и повторяет. Вот тем людям, которые приходят на службу, она все время эти кусочки предлагает. Ну, может быть, сейчас послушаем кусочек, а потом поговорим еще.
Евангелие воскресное, первое зачало 116 от Матфея, глава 28. «Во время она, единие на 10 ученицы, идоши в Галилею в гору, аму же повели им Иисус. И, видевши его, поклонившися ему, ови же усумневшися. И приступль Иисус рече им глаголя, «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли. Шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах вам, и се аз с вами есмь во все дни до скончания века. Аминь».
Ну вот, наверняка слушатели наши узнали, да, эти слова, которые, конечно, они слышали многократно. Я немножечко только прокомментирую, какие-то дам грамматические комментарии. Для чего их дам? Не для того, чтобы вы этот кусочек поняли, а чтобы вы обратили на них внимание, когда в других текстах вам будут попадаться такие формы, они становились для вас тоже понятными.
Ну, как вы говорили уже неоднократно, Людмила Павловна, по-моему, за вот эти прошедшие циклы наших передач, наши радиослушатели уже не то что привыкли, многие церковно-славянские фразы для них стали совершенно родными. Я, честно говоря, смотря на этот отрывок, ну, другими, так скажем, чужими глазами, все-таки не нахожу здесь совсем уж непонятных слов. Ну, может быть, какие-то глаголы, наречия,
Ну, давайте я кое-что просто прокомментирую. Да, вот мы смотрим. Форма такая не совсем как бы обиходная. Ученицы. Это ученики. Мы как-то уже говорили, эта речь идет именно о лицах мужского пола, так скажем. Потому что если бы это были женщины, скажем, мироносицы, то ударение было бы по-другому. Ученицы. А вот здесь речь идет как раз об учениках, об апостолах будущих. И вот они поэтому ученицы названы. Что они делали? Они и до ша. Когда мы слышим вот это окончание ша, это всегда множественное число и совершенный вид. То есть они пошли. Не просто шли, не дошли, а они пошли в Галилею.
Да? А я задам вопрос, да. Может быть, совершенно неуместный, но так. Мне кажется, будет интересно. А в написании ученицы и ученицы отличаются церковнославянско?
Ну, будет ударение по-другому стоять. Поскольку у нас церковнославянские там ударение ставятся, да, то ударение будет ставиться над другой буковкой. Здесь вот по титлам там вы читаете, да, вот где вы читаете, по титлам, тут нет возможности подставить на слог «ни» ударение. Там просто над буквой «ы» не будет ударения. Так вот, они пошли, и до ша, значит, а это совершенный вид, они пошли в Галилею, в гору, а может, словечко такое встречается, куда? Значит, куда повели им Иисус? Повели, повелел. Форма такая нам тоже достаточно привычная. И дальше что? И, видевший его, поклонившийся ему. То есть, поклонившийся, это опять-таки много их было, и они поклонились, совершенный вид, действие совершено уже.
Прошедшее время.
Прошедшее время, да. Не поклоняхуся многократно, а поклонившись ему, поклонились ему. Поклонились, причем как? Видевше его. Помните, как мы поем «Воскресение Христово видевше» во множественном числе? Мы там, да, вот мы видевши. Так вот они тоже видевше во множественном числе, видев его, поклонились ему. А дальше сказано так. «Ови же усумнешася». Опять-таки «усумнешася» – это многие какие-то усумнешася. Тоже такие «ови». А «ови» – это некий или кое-кто. Не уточняется, кто там усомнился, да, но вот кто-то засомневался. Значит, некто, некие люди, да, усомневшиеся из них.
Вот это слово «ови» все-таки, мне кажется, требует комментария, потому что оно редко встречается.
Вот я и говорю, слово «ови» означает «кто-то» или «некий человек». То есть некие вот из них, из этих, да, из тех, кто поклонялся, они засомневались. И дальше что? Дальше у нас уже Господь говорит «Иисус рече им», то есть тем, кто к нему подошел, приступль, то есть приступив. Вот эта вот форма, она с мягким знаком, приступль, да, это то же самое, что приступив. Это глагольчики такие, которые на «ите», да, приступите там или сотворите. Они могут иметь двоякие такие формы вот в этом и причастии. Либо приступль, либо приступив, и так встречается. Или там сотворь, скажем, или сотворив, да, это вот одна и та же форма получается, но немножечко по-разному организована. Так вот, приступив, Иисус речей им, сказал им, глаголе. Рече глаголе обычная такая, да, для священного писания, формулировка как бы. Сказал, говоря, да, рече глаголе. Что же он сказал им? Дади семи всяка власть на небеси и на земли. То есть мне дана, да, всякая власть, где? На небеси и на земли. И сразу что вспоминается? Отче наш, мы как-то с вами разбирали, да, вот, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Вот он тоже говорит, что мне на небеси и на земли всяка власть дадися. И дальше он им говорит ученикам, шедше, то есть, пойдя, вы во множественном числе, научите вся языки, вся это множественное число тоже, научите все языки, то есть все народы, все этносы. Собственно, здесь вот в греческом даже вот это слово «этнос» употреблено во множественном числе. Шедше научите вся языки. Каким образом? Крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И что еще делаем? Учаще, то есть уча их, блюсти вся, елико заповедах вам. Блюсти вся, опять-таки видим, вся – это множественное число, то есть блюсти все, сколько я заповедал вам. Сначала про заповедах скажу. Вот помните, мы поем тоже «Господи, воззвах, к тебе услыши меня». Окончание вот это на «ах» или «ях» – это от первого лица, когда кто-то говорит. «Я говорю, Господи, воззвах, к тебе услыши меня». Или Господь в данном случае говорит – «Я заповедах вам, да, и вот вы их научите». И что еще добавляет Господь? «Се, вот, аз с вами есмь во все дни до скончания века». То есть «аз есмь», опять-таки форма нам первого лица единственного числа, мы как-то обсуждали с вами тоже, глагол «быть» спрягается, да, в церковнославянском языке. Даже как у нас в современных там западноевропейских языках это такое спряжение осталось. Так вот, аз есмь, Ты еси, он есть, мы есть мы, вы есте, они суть. Помните, говорили про эту такую парадигму? Вот здесь Господь в первом лице как раз говорит, аз есть с вами во все дни, опять-таки множественное число, во все дни, до скончания века. Что значит до скончания века? До тех пор, пока продлится вот тот век, то время, которое Господь отпускает, да, людям. Вот во все дни до скончания века и добавляет аминь. И вот это словечко «аминь», его можно трактовать двояко. Это завершающее слово в Евангелии, да, как бы такое, все сказано, закончено, да. Сказал евангелист и последнее слово «аминь». А можно этот «аминь» отнести, воспринять как прямую речь Господа, потому что у слова «аминь» значение какое? Истина. Это так, да будет так. То есть Господь как бы говорит, я есть мы с вами во все дни до скончания века, и аминь. Это истина, это будет так.
Но мы графологически не можем установить, аминь входит ли в кавычки.
Дело в том, что в славянском языке вот без кавычек, да, текст идет. Но если мы так понимаем на слух, или вот иначе понимаем на слух, и то, и другое понимание будет верным. То, и другое понимание будет верным.
Но, дорогие наши слушатели, я прошу обратить внимание на смысл теперь этого евангельского отрывка, потому что смысл самый значимый. Мне всегда казалось, что это завершение Пасхи, когда Господь, уже воскреснув в своем обожженном теле, собирает учеников и дает им эту заповедь идти и проповедовать Евангелие Царствия и подтверждает свое божественное призвание словами «Дадись мне всякая власть на небесе и на земле». Значимый такой апофеоз вообще всего, что Спаситель совершил здесь на земле.
Ну да, я с вами соглашусь. Но я бы хотела еще рассказать вот о чем сегодня, да? Мы рассмотрели этот маленький евангельский кусочек, но интересно вот что на тему этого евангельского чтения написано было в свое время еще в Византии циклы песнопений. И вот каждому из воскресных Евангелий соответствует так называемая евангельская стихира. Они тоже находятся в актоихе, может быть, в следующий раз поподробнее расскажем, где, что и как. Сегодня кратко говорю об этом. Так вот, есть 11 так называемых евангельских стихир, то есть стихиры, в которых будет развиваться поэтическая тема вот этого воскресного Евангелия. Когда эти евангельские стихиры звучат? Если вы не уходите до конца всеночного бдения, у нас бывает ведь как часто, вот прочитали Евангелие, потом началось чтение канона, во время канона идет помазание, люди подходят к помазанию и покидают храм. А если дослушать канон до конца, да, то потом, после канона, начнутся стихиры на хвалитих. Там будут под воскресенье воскресные, потом стихиры, связанные там с праздниками, которые в этот день приключились. И на славу, да, будет петься вот так называемая евангельская стихира.
Все это происходит до словословия.
Совершенно верно. Сейчас еще вторую точку скажу вам, чтобы уловили, когда надо ее ждать, эту стихиру. После этой евангельской стихиры поется и ныне, и присно во веки веков. Аминь. И начинается песнопение «Преблагословенный еси Богородица Дева». И это место обычно все знают, да, «Преблагословенный еси Богородица Дева». И вот перед этим Богородичным поется евангельская стихира. Да? Если, конечно, какой-то большой праздник ее там куда-то такое не вытеснил. Но там эти вот уставные хитрости мы потом с вами обговорим. В принципе, вот в этом месте, незадолго до Великого Словословия, поется евангельская стихира. Я хочу вам прочесть сейчас утреннюю стихиру к этому первому воскресному евангельскому. Она будет на первый глаз петься, тоже и звучит она так. «На гору учеником, идущим за земное вознесение, предста Господь, и, поклонившийся Ему, и данные власти везде научившийся, в поднебесную посылахуся, проповедати, еже из мертвых воскресение, и еже на небеса восшествие, им же и вовеки спребывати неложный обещася Христос Бог и спас душ наших». Давайте мы сейчас ее немножечко, этот текст, под руками. Вряд ли у кого-то он есть, потому что надо его, наверное, знать, где найти. А найти его можно, опять-таки, в актоихе. Я потихонечку буду вот перечитывать отдельные, да, части стихиры и комментировать. Итак, «На гору учеником, идущим за земное вознесение, предста Господь». Господь предстал кому? Да? Ученикам своим, идущим на гору. все нам и сказал. Сначала ангел нам мироносцем сказал, они должны были передать ученикам, да, что вот идите в Галилею, в гору, и, то есть, к той горе, с которой Вознесение потом будет, произойдет. Да, это гора Елеонская. Так вот, ученикам, идущим на гору, предстал Господь. Все вроде бы понятно. А идущим куда? За земное Вознесение. Немножко странное выражение, и вот даже в некоторых актоихах слово «земное» стоит в кавычках и написано так «еже от земли», да, то есть идущим ради чего? Ради вот вознесения от земли. Скажем так, «за» – это такой предлог, который можно выразить иначе как? Словечком «ради». Например, мы иногда спрашиваем, за что мне это, да, то есть из-за чего, да, ради чего это со мной приключилось. Так вот, на гору учеником идущим ради земного вознесения или ради вознесения от земли. О чем здесь идет речь? О вознесении Христа, который будет там на горе Елеонской, да, отчасти так, но оно еще только будет. А здесь есть поэтический второй такой план. Они идут туда, чтобы самим от земли немножко оторваться, и потом они будут, как апостолы, посланы по миру, чтобы вот эту вот землю, да, немножечко землю и людей, и мир оторвать от земли, от того, что человек смотрит как вот только вниз, чтобы человек посмотрел немножко вверх, оторвался и глянул наверх. И вот эта вот мысль, она здесь выражена не раз. Да? Так вот, идущим ради вознесения от земли или ради вознесения земного всего к небесному, Господь им предстал. И дальше что происходит? И поклонившийся ему, и данные власти везде научившийся, в поднебесную посылахуся. Посылахуся – это посылались. Кто? Это вот они, апостолы. Посылались они. Куда сказано? В поднебесную. А что такое поднебесная? Это мир, который под небом. Это мир, который под небом. То есть, хотя они были посланы в мир земной, но своей проповедью они должны были людям напомнить, и напомнили людям, что не все земным бытием, оно не все земным бытием исчерпывается, что земля-то под небом находится, и в каждом месте земли, в каждый момент земля-то землей, но над ней есть небо. Именно поэтому поэт так говорит, в поднебесную они посылались, да, были посланы. Но не просто так они пошли, да, они сначала поклонившиеся ему ученики, то есть они понимают, что они не от себя будут учить, ученики Христа, и поклонившись ему, и что еще сделав? Научившись данные власти везде. Что значит везде? На небесе и на земле. То есть Господь сам сказал в Евангелии, дадися мне всякая власть на небесе и на земле. Так вот, Господь имеет власть над небом и над землей, и учеником своим он тоже дал власть учить слову своему. И вот данные власти научившись, они были посланы в эту поднебесную. Зачем? Проповедайте еже из мертвых воскресение и еже на небеса восшествие. Обратите опять внимание. Они проповедовали, должны быть что? Что они должны были проповедовать? Воскресение из мертвых, то есть Господь-то он умер, да, и он даже сошел в ад. То есть он в глубины земли сошел, так скажем. И в то же время, да, он потом взошел в вознесение на небеса. Опять-таки та же тема, что землей все не исчерпывается. Землей все не исчерпывается. То есть они должны были пойти на эту гору. Кстати, у горы какой смысл? У горы, да, гора – это всегда нечто высокое. Когда человек идет в гору, да, поэтически всегда речь идет о том, что он как-то поднимается над землей. Так вот, опять здесь они должны были проповедовать воскресение из мертвых и восшествие на небеса. Опять это пара, да, между землей и небом. И когда он их отправил на проповедь, послал на проповедь своих учеников, дальше так поэт говорит, им же, то есть ученикам, и вовеки с пребывати обещайся Христос Бог. Причем не ложный Христос Бог, обещайся им вовеки с пребывати Христос Бог и спас душ наших. То есть он их не оставил, и после того, как послал их на проповедь, да, он всегда с ними, да, и с нами тоже. Вот, наверное, так, без, не имея перед глазами текста, может быть, сложновато воспринимать. У нас этот текст сейчас прозвучит, а потом, может быть, еще в певческом исполнении его услышим.
Итак, утренняя стихира, глаз первый. «На гору учеником, идущим за земное вознесение, предста Господь, и поклонившийся ему, и данные власти везде научившийся, в поднебесную посылахуся, проповедуйте еже из мертвых воскресение, и еже на небеса восшествие. Им же и вовеки спребывати, не ложный обещайся, Христос Бог и спас душ наших». Другими словами, Людмила Павловна, чтобы проповедовать такие божественные и высокие, даже с точки зрения мирской поэзии, вещи, божественные вещи, вознесение и воскресение из мертвых, по сути, сердцевину христианской веры, необходимо самим вознестись от земли, что и произошло с апостолами и ближайшими учениками Спасителя. И дело не только в горе. Они всей своей жизнью, послужив Христу, сподобились и видеть Его вознесение, и приобщиться тем самым к Его божественной проповеди.
Ну, конечно, поскольку проповедь христианства, она призывает каждого из нас не смотреть только в землю себе под ноги, да, а поднять очи свои к горе. Да, то есть вспомнить о Боге и вспомнить о том, что мы живем-то в Поднебесной. Да, не просто вот мы живем на земле, да, и как говорят некоторые отцы святые, что как животные ходят, и голова у них не запущена, а человек-то он прямо ходит, он имеет возможность смотреть и вдаль, и в небо. И вот об этом стихира.
Итак, мы говорили сегодня о первом евангельском чтении на утренне и о первой евангельской стихире, которая также звучит, предваряя словословие. А мы продолжим этот цикл через неделю. Если Бог даст, так и будем следовать за богослужебным последованием нашей церкви. Я просто вспоминаю ваши слова в начале нашей сегодняшней беседы, Людмила Павловна, хочу обратить еще раз внимание наших слушателей. Конечно, радио «Радонеж» — это о многом. И, конечно, мы стараемся освещать разные темы и разные интересные проблемы, и важные проблемы. Но есть важные важных, суть смыслов, скажем так, ради чего и существует наша радиостанция. И я счастлив, что наш цикл как бы находится в сердцевине нашего вещания. Мы говорим о Евангелии, о словах Христа, о Его святых учениках божественных и о заповедях. Я призываю всех сосредоточиться и приобщиться к этому самому важному даже в формате нашего вещания.
А я хотела вот что еще сделать. Я хотела пригласить слушателей, тех, кто в Москве или имеет возможность приехать, пригласить их на свой цикл лекций. Фонд славянской письменности и культуры вот в сентябре начинает такой цикл лекций. Раз в месяц они будут проходить, и первая лекция пройдет 21 сентября. Это легко запомнить, это день Рождества Богородицы. Но не под праздник, а в самый день праздника вечером, да, 21 сентября в 19 часов в Фонде славянской письменности и культуры будет первая лекция, которая из цикла, который называется так же, как наш с вами цикл передач «Учебники поэтического богословия». Это в 19 часов в Черниговском переулке. Ну, москвичи обычно и те, кто вот знает, где находится Фонд славянской письменности и культуры, знает, где это находится. Я потом еще раз об этом напомню, просто заранее предупреждаю, что 21-го на Рождество Богородицы вот этот цикл еще с Фондом славянской письменности и культуры мы затеяли. Так что приглашаю тех, у кого будут силы, вечером 21 сентября оказаться в Черниговском переулке. Ну, а мы с вами встретимся через неделю, я надеюсь.
До встречи. Спасибо. Спасибо, Людмила Павловна.